Есть в Украине, в Черниговской области, небольшой город, районный центр с красивым названием Нежин. Жителей в нем не так уж и много, менее 75 тысяч, но история у него довольно богатая, более тысячелетняя история. Впервые в ипатьевских летописях он упомянут в 1078 году. Город сам себе вроде ничем и не примечателен сегодня, но вот история тех давних лет, она интересна, она многогранна. В городе есть одна улица с неким странным названием. Широкомагерская улица. Обычно мы не привыкли слышать такие названия. Мы слышим другие, названные в честь каких-то великих людей: Лермонтова, Пушкина, Маркса, Ленина. Мы слышим в честь, может быть, Садовая, Ситцевая, каких-то других профессий. А вот Широкомагерская – странное имя такое. Пришло оно к нам с тех дальних годов, когда на Русь Орда двигалась. Полчища этих иноземных войск двигались к Киеву, сметая все на своем пути. И на защиту города, столицы, туда направились мужчины из всех окрестных городов. И из Нежина, хотя 150 километров примерно от Нежина до Киева, тоже мужчины, отряды воинов отправились. И в городе оставались женщины и дети, и, может быть, еще и старики. И вдруг страшное известие приходит в город. Полчища вражеские уже движутся и очень близки к городу. Защитников нет. Делать что? Сообщения все тревожнее и тревожнее, все ближе и ближе полчища Орды. И тогда женщины и дети вышли на улицу, которая очень хорошо видна. Она на высоте, и когда издалека видят город, то эта улица хорошо просматривается. Они встали близко друг к другу, плечо к плечу. Но они не просто вышли, чтобы построиться в шеренгу. Каждая женщина и каждое дитя, которое вышло, одели на голову магерки, шапки, такие остроконечные, одели и встали в строй. Передовые отряды Орды уже могли разглядеть город в отдалении. И не только город могли разглядеть, они в поражении, в таком удивлении смотрят, на улицах города войска стоят. Стоят плечом к плечу, стоят готовые к сражению, стоят стройными рядами. И это полчище вражеское, оторопев, остановилось. Принять бой, но у них цель Киев. Остановить здесь главные силы, чтобы несколько, может быть, дней, недель, а месяцев отражать вот такую сильную армию, что в городе собралась. Откуда она взялась там, неудомевали эти полководцы Орды, и решили обойти, миновать город, обойти его стороной, не пытать судьбу, не воевать с ним. И город был спасен. Город не затронули грабежи, насилие и рабство, то, что постигало другие города. Город Нежин остался стоять. А в память о тех днях и с той давней поры вот эту улицу и назвали Широкомагерская в честь той истории, когда женщины и дети вместе смогли отстоять независимость и свободу своего города. Когда я читал эту историю, я подумал о той другой битве. О битве, в которой сегодня участвует весь мир. Сегодня, подобно тому городу Нежину, наши семьи, наши церкви, наше общество стоит перед угрозой захвата. Враг нашего спасения, враг веры нашей, лукавый обманщик, как его Библия называет, дьявол, делает все, чтобы вторгнуться в семьи, вторгнуться в жизнь нашу, разрушить, испортить, захватить и установить свои вражеские правила и требования. И вопрос сегодня к нам, к вам и ко мне. А можем ли мы что-то противопоставить ему? Есть ли сила какая-то в этом мире, которая может семьи наши сохранить от разрушения? Есть ли сила в этом мире, которая может остановить растление общества, молодежь нашу сохранить? Есть ли сила какая-то в церкви, которая церковь сохранит от ереси, от лжи, от лжеучений? Вопрос далеко не праздный. Вопрос касается сегодня не только тех, кто вне церкви, но и тех, кто внутри. Общество сегодня по-другому смотрит, чем буквально лет 50 тому назад на институт брака, на институт семьи. Сегодня мы видим, как возникают эти новые или не новые формы брачных отношений, если их можно назвать брачными отношениями. Бог называет это грехом, Бог это называет мерзостью. Господь в свое время города Содомские и Гоморские уничтожил с лица земли, потому что велико было развращение людей на земле. Допотопный мир исчез в водах потопа только потому, что развращение людей было велико. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что не только в некоторых, скажем, уже западных странах одобряют это, но даже в церквях благословляют однополые браки, эти вот отношения, которые Бог не признает, что это может быть отношением, которые должны быть в семье. Как защитить свою семью? Какую крепость сегодня нам воздвигнуть, чтобы она стала неприступной для нас, для детей наших, для тех, кого любим, для тех, ради кого готовы жертвовать всем? Позвольте сегодня предложить вам библейскую историю, записанную в книге «Бытие» 35 главе. История связана с человеком по имени Иаков и его семьей. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Ифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Ифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Ифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Семья Иакова в этот момент, когда Бог обращается к нему, была в глубоком кризисе. Это не было лучшее время для этой семьи. Это не было время духовного подъема. О, нет, далеко нет. Его сыновья, взрослые дети, они были непослушны. Они творили, что хотели. Они устраивали свои принципы и правила с окружающими народами. Его дочь Дина, она стала искать любовных утех с чужеземным принцем. Она нашла их, но потом была жестокая месть ее братьев, сыновей. Кризис за кризисом. И теперь вдруг Господь говорит: Иаков, оставь это место. Перемести твои шатры туда, где мы однажды с тобой встречались. Отправляйся, Яков, в Вифиль, и там восстанови жертвенник, который когда-то ты строил, и когда-то обещал, что ты будешь служить мне. У самого Якова в свое время тоже было не все благополучно, и его история очень поучительна. У него самого в семье тоже было не все хорошо. С родным братом поступил неблагородно. Искал выгоды всегда и находил. Да не только брата обвел вокруг пальца. Отца родного обманул. В конце концов, покинуть дом должен он. Свой родной дом, свои шатры родительские. И Господь его, я думаю, не случайно направляет в то место, где начиналось тогдашнее давнее путешествие. И когда Господь напомнил ему и сказал: «Пойди туда», Иаков делает нечто великое. Он собирает вокруг себя свою семью. И начинает со своей семьей, со своими сыновьями, с дочерью, с женами своими, начинает вести диалог. Он начинает вспоминать, и мне кажется, какая-то грусть на его лице. Вот читая эту историю, когда он рассказывает и вспоминает, он должен был вспомнить теперь перед семьей те страницы его жизни, что не очень приглядные были. И мне кажется, ему от этого не радостно, грустно на лице. Он вспоминает и рассказывает: «Да, Господь позвал меня прийти туда, где у нас была встреча особая. Может быть, не все дети знали». И он теперь начинает рассказывать: «Это было то время, когда я беглецом был. Когда больше жить с братом, с матерью, с отцом в доме не мог, потому что сам натворил беды. Но в том пути...» И вдруг, мне кажется, лицо его становится светлым. Лицо его озарилось. Он говорит: «Там, когда я бежал, на этом пути, где у меня было все плохо, я встретил Господа. Там, на пути, в чужую страну, не зная еще, куда иду, была лестница, которая одним концом стояла на земле, а другим касалась неба. И там у меня произошла встреча с Богом моим, который дал мне ободрение, который сказал мне, что я могу быть прощен, который обещал мне не только возвращение назад, но и свое обильное благословение. И теперь он говорит: пойдем туда, потому что я не могу не вспомнить, что великое произошло, когда в тот день мне было страшно, как Господь утешил меня. Я не могу не пойти туда, где Господь дал в сердце моем новые чувства. Да, Иаков многое понял. Да, и у Иакова было уже много прекрасных, я бы так сказал, эпизодов, опытов личного духовного возрождения. Ведь этот эпизод, когда Бог является ему и говорит: «Пойди в Ифиль», он уже после встречи с братом. А что было до встречи с братом? Была встреча с Богом. Была ночная борьба. Было вот то борение, в котором он искал милости Божьей и защиты Божьей. Тогда, когда он понимал, услышав, что брат идет навстречу, что брат не с радостной вестью: «Как долго я тебя ждал, 20 лет тебя не был, теперь я, наконец, хочу заключить свои объятия». Он знал, что 20 лет вражда в сердце брата, она там набрала должную температуру кипения. И это кипение сейчас выльется, и он получит по заслугам. Он боится за семью, он боится за детей, он боится за свою супругу, за одну и за другую, и поэтому разделяет стан и ищет духовного обновления. Он получает его. Но теперь не только он. Я хочу, чтобы эту деталь мы для себя отметили особо. Духовное обновление, обновление нашей веры, возрождение веры, возрождение христианства – это не только лично моя задача, и это не только мой внутренний процесс, который происходит во мне. Очень часто сегодня мы можем слышать: вера – это сугубо личное дело. Я верую так, как понимаю. Это мое дело. Пожалуйста, не говорите мне, не учите меня, не наставляйте меня. Я знаю, как мне веровать. И у меня своя вера и свое общение с Богом. С одной стороны, правда. С одной стороны, да, Иаков прошел через личный духовный опыт возрождения. У него была своя ночь борьбы. У него было свое собственное противостояние, и он от Бога обрел собственно для себя, лично для себя, обновление и укрепление веры своей. Но если мы живем в семье, если рядом со мною моя жена, если рядом со мной мои дети, а вы помните, Библия как учит? Муж и жена становятся единым целым. Значит, если я прохожу через опыт духовного возрождения, если моя вера обновляется, то кого коснуться должно? Естественно, моей супруги. И наоборот, если я женщина и мой муж рядом со мной, то это должно коснуться его. А если мы еще и родители, и у нас есть дети, это не может, невозможно, невозможно скрыть то, что происходит внутри. Духовное обновление скрыть невозможно. Иаков не стыдится рассказать о том, что было и что произошло в его жизни. Мне кажется, мы, взрослые, иногда бываем смущены. Особенно тогда, когда мы, мягко сказать, не совсем правы, а если сказать прямо, совсем не правы. Мы бываем смущены, чтобы об этом где-то заявить, особенно в присутствии детей, и, может быть, даже у своего ребенка, у сына или дочери прощения попросить. Нет, ну мы же родители. Как-то это наш авторитет унизит, это же как-то не очень красиво выглядит. Как же мы будем у своего сына или дочери вдруг просить извинения? Библейский пример говорит о другом. Иаков, не стесняясь, открыто говорит о том, что у него здесь есть проблемы. Он говорит о том кризисе, который у него был. И он теперь, когда видит, что еще один кризис, он обращается к своим детям. Он обращается к детям и говорит: «Друзья мои, есть что-то, что нам нужно сделать». Он рассказывает о своем поиске, он рассказывает, как его вера обновилась, но потом он обращается к ним с определенным призывом и предложением. Послушайте еще раз. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу». Не знаю, узнал он к этому времени или нет, что даже его любимая жена Рахиль прихватила богов у отца своего Лавана, языческих богов прихватила. Возможно, она была не одна. Возможно, кто-то из слуг, а кто-то, может быть, из его детей тоже имел в своих шатрах. Или по пути, по дороге, где-то воевали, что-то захватили, и за одним. И похоже, что это было не только для красоты, чтобы на время вытащить, посмотреть, покрасоваться. Это имело ведь глубокий смысл. Ведь владеть богами своего неприятеля или владеть богами другого человека, значит, ты выше, чем тот человек, кому поклонялся. Вот раз Бог его у тебя в руках, значит, ты гораздо выше по уровню, по интеллекту, по богатству, по силе, ведь ты победитель. Яков говорит, пожалуйста, начните с того, что вы этих богов удалите из своей среды. И он здесь не приводит, знаете, мягких выражений. Он как бы не говорит о том, знаете, не очень прилично это, может быть, вам не надо их иметь, может быть, вам лучше их оставить. Ну, впрочем, знаете, посмотрите, порассудите. Он обращается довольно конкретно. Он произносит слово такое очень четкое и ясное. «Бросьте их от себя». Когда мы что-то от себя отбрасываем? Что мы от себя отбрасываем? Если мы что-то мерзкое коснулись, грязное, нечистое, нам неприятно, нам хочется избавиться от этого, и мы отбрасываем прочь от себя, нам не хочется даже близко быть с этим существом или предметом, мы отбрасываем прочь от себя. Яков говорит, бросьте прочь от себя богов чужеземных, бросьте то, что не является истинным, бросьте обман, оставьте ложь, теперь оставьте тот путь, которым вы шли ранее. Я думаю о нашем современном обществе. Сегодня я думаю о нас с вами. Что бросить, что оставить? Или у нас нет богов, и мы не похожи на семью Иакова? Мы ведь верующие, мы живому Богу поклоняемся. И у нас нет таких предметов, о которых мы могли бы сказать, что они похожи на те вот изделия из, может быть, камня или дерева, или какого-то драгоценного металла. Ну а если заглянуть глубоко в душу свою и посмотреть, Яков как бы просит, сделайте ревизию того, что в ваших шатрах. Посмотрите, не осталось ли того, что держит вас в этом мире, что мешает вам пойти навстречу Господу. Друзья мои, когда мы идем в дом молитвы, когда мы идем, чтобы поклониться Господу, идем сюда, в дом Божий, мы на самом деле до этого подумали о том, чтобы преобразовать свою жизнь. И отбросили ли от себя все то, что с Богом нас разделяет? Мы, как христиане, адвентисты седьмого дня, ожидающего скорого второго пришествия, и говорящие, что день тот настанет скоро, и мы с Богом встретимся с грядущим Царем, который грядет на облаках небесных. Мы проповедуем другим и говорим, Господь скоро грядет. А к этой встрече, как встрече в Вифиле у Иакова, мы на самом деле по-настоящему готовы? Или в шатрах наших, в домах наших, квартирах книги есть или журналы сомнительного характера? Фильмы на полочке лежат, в которых воспеваются любовные треугольники. Практически все практически все фильмы, в основном все фильмы построены именно на интриге. Показать, это жанр, это искусство, это киноискусство, в этом как раз этим и славится, чтобы показать интригу, показать конфликт, а потом показать какой-нибудь, если это более-менее еще фильм, хороший хэппи-энд, как говорят, хороший конец. Но на самом деле, посмотрите, что показывает наш ящик дома, который мы включаем. Возьмите даже сериалы, которые не о любви, а, скажем, о славных защитников нашего правопорядка, о тех зарубежных или наших отечественных. Ведь практически у них, у многих, семей настоящих нет. И то, что показывает нам в промежутке между тем, как они преследуют преступников, нам показывает какие-нибудь любовные встречи или со свидетелем, или с сотрудницей, а семьи как таковой и нет. Тяжелую работу делает, славную работу делает, общественный порядок сохраняет. И об этом очень много сегодня, очень много этих сериалов. Но каким нам предстает образ, касающийся семьи? А мы в этот ящик смотрим, и он нам приятен, и мы поглаживаем, протираем его, и смотрим именно то, что наш интерес не к обновлению семейных отношений, а что становится привычным для нашего взора. Я уже не говорю про те фильмы на дисках или кассетах, которые явно не только сомнительного, я бы сказал, развратного содержания. Или страницы в интернете, которые посещаем, где далеко не о святости говорится, а о низменности, о разврате. И тогда вопрос, а бросил ли я от себя как мерзость эти грехи, эти идолы, или же они все еще в доме у меня? Есть о чем подумать и молодым, и тем, кто уже не молоды. Есть о чем подумать, потому что это вторжение, это орда, это злоба, этот грех, это грязь бесчестия или нечестия, оно плывет буквально, окружая наши города, окружая наше общество, пытаясь проникнуть в нашу церковь и пытаясь, конечно же, разрушить нашу семью. Давайте посмотрим историю дальше. Кроме того, что он говорит, бросьте от себя богов, он, обращаясь к ним, и говорит, что еще должны они сделать? Одежды свои омыть. Очиститься, да? Он предлагает им, очистите одежды. То есть, хватит мстить, хватит враждовать, хватит устанавливать свои правила. Оставьте то, чем вы занимались раньше. И интересно, что они очень хорошо поняли, что им нужно делать. И взрослые, и дети. Что они делают, кроме того, что омыли одежды свои? Поснимали все украшения, серьги, кольца, перстни. Все это принесли. И дальше что Яков с ним сделал? Закопал под дубом, где? В Сихеме. Он не понес это дальше с собой. Друзья мои, мне кажется, в этом есть глубокий смысл. Не нужно, приходя из мира, приносить в церковь то, что было у нас раньше. Не нужно обычаи, не нужно украшения, которыми мы любовались и которыми дорожили, когда мы были в миру, когда мы хотели этими украшениями привлечь кого-то, внимание другого пола на себя обратить. Не нужно этим хвалиться пред Господом, пред Богом мы, наша жизнь, как открытая книга. И Он смотрит прежде всего на сердце наше. И Ему нужно, чтобы сердце наше было открыто, чтобы совесть наша была, перед Ним была чиста, чтобы мы открылись перед Ним, подобно как Иаков открылся пред Ним и перед своей семьей. И успех был у него. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках у них, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Ничего не взяли с собой. Что можем сказать
мы сегодня о себе. Мы, кто готовимся к встрече нашего Господа. Насколько мы озабочены или насколько мы увлечены этой идеей, чтобы наша личная жизнь и жизнь наших семей стала другой, чтобы Божье благословение почило над нами. Послушайте завершение этой истории, 9 стих и ниже. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодитесь и умножайтесь, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Что мы видим? Божье благословение пребывает над тем, кто открывает свое сердце. Божье прощение тем, кто раньше был обманщиком, кто раньше шел путями греха, а ныне предстал пред Господом таким, как есть, в смирении и готов это прежнее греховное оставить, забыть, отринуть, закопать под дубом. Обетование Библии, обетование Евангелия. Я думаю, что этот стих, наверное, каждый из вас знает, пожалуй, наизусть. 1 Иоанна, 1 глава и стих 9. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как созвучны эти два текста? Что произошло в то ветхозаветнее время в этой семье, в семье Иакова, и то, чего ожидает Господь сегодня от нас, христиан 21-го столетия. Иаков призывает: омойтесь, очиститесь, и мы к Господу пойдем. Сегодня Господь ожидает от наших семей и от наших церквей, чтобы произошло это истинное возрождение и преобразование. И оно начинается с чего? Не только с того, что мы думаем о том, что это должно быть, а то, что мы начинаем действовать. Мы начинаем, как Иаков, излагать свою жизнь пред лицом Господним и говорим о своих просчетах, и говорим о своих неправильных решениях, и говорим о своих неправильных отношениях, которые в семье у нас и в своей личной жизни, и говорим Господу, Ему приносим открытой свою жизнь. И просим: Господи, исповедуя грех свой, прости нам грехи наши. Что делает Господь? Очистит нас от всякой неправды. Что случилось у Иакова, когда он исповедовал свой грех и пригласил семью, всех домашних в этом участвовать? Господь не только простил, а какое слово мы еще читали, глагол такой сильный? Благословил. Друзья мои, мы, как семья, мы, как церковь, нуждаемся не только в теоретическом знании путей правды, истины и добра. Мы не только нуждаемся в познании того, что Христос умер за грешников и может сделать этот мир другим. Мы нуждаемся в практических действиях. И поэтому весть, которая была у Иакова, обращена конкретно к семье. Сегодня конкретно к нам относятся слова. Приглашение Господа, чтобы мы в молитве воззвали к Нему и сердце свое открыли. И сказали искренне, сказали честно, в чем вина наша пред Ним и в чем мы неправы. Где ложь сказали, где дело сделали неверное, и тогда Он простит и очистит. Есть одно прекрасное обетование, которое Господь дает тем, кто к Нему взывает. Книга пророка Иеремии, 31 глава и стих 3. Слова удивительные, удивительной красоты. Позвольте их прочитать, процитировать, и в этом мы завершим наше размышление. 31 глава, стих 3. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Истории Ветхого Завета или Нового Завета записаны на страницах Библии для того, чтобы мы читали и, читая для себя, взяли урок. Если сегодня у кого-то из нас есть сомнения, а может ли Господь услышать молитву мою и мне послать, как послал Иакову, то Божье обетование непреложно и безусловно. Он говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя». Тебя, отца, как главы семьи, тебя, жена, как подругу, как помощницу, тебя, имея в виду детей, сыновей, дочерей и внуков, и внучек, он простирает и объемлет своей любовью весь этот мир. Не вражеская орда стоит у порога дома нашего. Нам нечего страшиться, что тот, кто войдет в наш дом, тот, кто стучит у двери нашего сердца, он что-то похитит. Если что-то и исчезнет, то это идолы языческие, которые нам совсем не нужны и которые нам только вредят. Если что-то и уйдет прочь, то это только недобрые слова, поступки, дела какие-то. А жизнь, в которой Господь говорит, благоволение будет, счастье будет, радость будет, мир будет божественный. Мы стоим снова перед выбором. И наше право сказать Господу: «Войди, я жду тебя», или захлопнуть перед Ним дверь. И наше право откликнуться, как Иаков, и пойти в Вифиль, то есть место, где Господь назначает нам встречу, идти навстречу Богу и там с Богом говорить и получить благословение от Него. Или сказать: «Живу, как могу, живу, как хочу, буду и дальше так жить». Что изберем мы? От этого зависит наша личная судьба и судьба наших детей. От этого зависит счастье наше и наших близких, родных нам людей. Пусть же родные наши будут счастливы. Пусть мир и любовь согреет наш дом и сделает его радостным. Аминь. пусть сегодняшнее наше размышление над Словом Божьим будет побудительным мотивом для каждого из нас, чтобы мы прошли тот путь, которым прошел когда-то Иаков. Я считаю, что немного стоит проповедь пастора, служителя, проповедника, если он не практикует то, о чем проповедует в своей личной жизни. Немного стоит то, что мы учим своих детей, не делай этого, воздержись от того, если сами мы. Если мы говорим, не ссорьтесь, а они слышат, как папа с мамой громко разговаривает на кухне, в спальне, слышат слова бранные. Мало чего стоит тогда наше самое лучшее воспитание, которое мы пытаемся дать своим детям. Друзья мои, я уверен, что мы должны продолжать сражаться. Мы должны противостоять тем вражеским полчищам прежде всего в своем доме, в своей семье. Сил наших будет недостаточно, но Господь обещал свою силу. Я приглашаю вас к молитве, чтобы сегодня мы могли воистину сказать Богу нашему: «Господи, Твоей силы ищем, Твоей милости жаждем и Твоей победы ожидаем в своей жизни». Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, стоим пред лицом Твоим, ожидая Твоего благословения, ожидая прощения Твоего. Мы действительно, Господи, сознаем, что в вопросах нашей семейной жизни, в отношении наших самых родных людей, в отношении наших супруг, наших детей, мы были далеко не правы порой. Господи, Ты знаешь, где мы поступили нечестно, где сказали грубо, где одернули того, кто дорог нам, грубым окриком. Господи, Ты знаешь жизнь нашу. И мы тем самым, Господи, сознаем, что мы сеяли недобрые семена, и эти семена, к сожалению, уже дают или уже дали всходы. И мы вынуждены порой пожинать то, что сеяли. Но ныне, Господи, читая Слово Твое, мы слышим те слова обетования, которые Ты дал когда-то Иакову, и сделал из этого человека, кто имел лживые уста, сделал человека победителем. Господи, просим Тебя, сделай и нас таковыми. Дай силы, Господи, преодолеть тягу к греху и ко злу. Дай, Господи, силы и желание жить жизнью чистоты, святости, праведности. И в этом желании нашем, Господи, помоги нам оказать доброе влияние на семьи, в которых мы живем, на тех людей, которых мы называем родными людьми. Пусть, Господи, они станут и родными для Тебя. Поддержи нас, укрепи веру нашу, всели надежду, что там, где мы смотрим безнадежное дело, Ты видишь славный проблеск надежды, и Ты желаешь, чтобы мы обрели его. Благослови, Господи, нас и огради семьи наши от зла. Во имя Иисуса просим. Аминь.